Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Николаю Корженевскому, преподавателю факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Николай, доброе утро.
Добрый день.
Хотел попробовать просуммировать сейчас те публикации, которые касаются планов правительства, которые пока называются внутриведомственными дискуссиями, о том, что в области налогообложения в России можно предпринять. Сегодняшняя публикация «Ведомостей» о том, что как будто бы Минфин и Минэкономразвитие рассуждают о повышении ставки НДФЛ до 15%. И сюда же в этот разговор я хочу добавить вот весь тот набор публикаций, который касается идеи, которую приписывают персонально министру Орешкину о том, что можно размер страховых взносов работодателей снизить до 21%, а налог на добавленную стоимость, соответственно, поднять до 21%. Ну, вот это такая формула, которая называется в качестве доминирующего решения. Если вот я вас этими цифрами всеми не запутал, давайте попробуем говорить. Итак, повышение НДФЛ до 15%. Это, кстати, тоже привязывается к идее о снижении ставки страховых взносов для работодателей. Внутриведомственная дискуссия. Но о чем вообще свидетельствует то, что так много говорят о возможных каких-то маневрах в этой области?
Ну, простой и общий ответ. Это свидетельствует о том, что бюджет дефицитный, нужно срочно искать источники доходов, потому что резервные фонды не вечные. И сейчас правительство пытается понять, как это сделать таким образом, чтобы не навредить вот тому хрупкому экономическому восстановлению, которое вроде бы как наметилось. И дальше нужно уже смотреть на отдельные меры. Ну вот хронологически первой была именно идея повысить НДС и понизить при этом социальные выплаты, социальные взносы, да, ставки. То есть фактически снизить стоимость рабочей силы для работодателя. Вот когда нас с вами кто-то там нанимает, да, на работу, есть 13%, которые платим мы от заработной платы, мы все про них знаем хорошо, видим и помним. Есть еще очень такой жирный кусок, порядка 30%, который платит работодатель. Мы о нем не знаем, потому что это не из нашего кармана уходят деньги, да, но это достаточно большие средства. Идея в следующем – понизить как раз вот эту часть средств, тогда труд станет дешевле для предпринимателей, для компаний, для бизнеса, и отсюда министерство ожидает получить два результата. Первое – больше людей будет работать в белую, потому что работодатель меньше должен будет платить за них средств, да? Ну, не так будет хотеть скрывать эти рабочие руки. Вот. А второе, что очень важно, вот именно в комбинации повышения НДС и снижения социальных выплат, социальных взносов, прошу прощения, это как раз то, что при этом должны выиграть те компании, которые используют много труда, много рабочей силы, трудоинтенсивные, да, какие-то компании. Это сфера, прошу прощения, услуг. Ну, это, в общем, попытка оказать поддержку такой передовой части экономики, не промышленной, тем более уж не такой самой базовой промышленности, добывающей. Это попытка именно вот компании, ну, я не знаю, какие-то, занимающиеся, например, разработкой софта, да, там всегда, там очень большая часть издержек – это именно люди. И, соответственно, эти расходы для компании должны снизиться.
Но идея, она точно так формулируется? Почему-то у меня было убеждение, что расчет на то, что работодатель меньше платит в фонды, но сотрудник все равно продолжает этот доход компании приносить. И он вправе рассчитывать, что этот доход, ну, вот этот элемент освобождаемый, будет внесен в его заработную плату, нет, которую он буквально на руки получает.
К сожалению, на руки никто ничего совершенно точно не получит. Это абсолютно однозначно. Это идея как раз в том, чтобы снизить расходы работодателя. А вот уже из-за того, что выпали доходы бюджета, дальше есть вторая часть. Это повышение НДСа. Налог на добавленную
стоимость. Это косвенный налог, который становится в том числе бременем и для работника в момент, когда он обращается в покупателя.
Конечно.
Ну, то есть это...
Конечно.
С какой стороны не посмотреть, это довольно антисоциально все выглядит.
В некотором смысле антисоциально, но мы же хотим инвестиционный рост, а не потребительский рост в России получить, да, это тоже общая некая программа, которую давно объявили нам и Центральный банк, и Минфин, и вообще экономический блок правительства в широком смысле, а этот рост, он не основан на потребителе, то есть, ну да, придется еще какое-то время, это опять же такой посыл, мне кажется, всей этой экономической идеи, пожить с такими затянутыми поясами. увы, ну, это все равно один из методов восстановления устойчивого экономического роста, и в конечном итоге и доходы тоже должны начать расти. Но это уже как следствие, а промежуточный этап, конечно, для потребителя болезненный.
Тут слушатели сразу, несколько из них в одном направлении примерно рассуждают, и пишут об этом нам в Телеграм. Юрий утверждает, сфера услуг — это в которой 90% гастарбайтеры. И далее 35-й пишет, у нас больше всего дворников, какой НДС они, в принципе, приносят. Ну, то есть, если есть расчет на то, что это в первую очередь скажется как-то на сфере услуг, вот слушатели утверждают, что не так уж там много граждан, и НДС вот с этой деятельности — это не такое значимое явление.
Значит, НДС мы платим, когда мы, ну, как потребители, мы платим его только в момент совершения каких-то покупок, и все. А с точки зрения расходов работодателя на рабочую силу, да, вот так, где появляются как раз вот эти страховые взносы, здесь я бы сказал, что нам отдельно в экономике нужно разбираться с тем, как устроены схемы найма вот подобного рода рабочей силы, дворников и так далее, да, здесь большая просто проблема... такой коррупции на местах и некорректного распределения денежных потоков, тех средств, которые должны выделяться на оплату этого класса работников. На НДС мы все приносим одинаковые. Вот все, что мы с вами покупаем, да, там в побольшей части товаров НДС 18%, мы его платим, хотим мы этого или не хотим. И поэтому он так хорошо собирается, и поэтому он так хорошо администрируется. А социальные взносы, ну, вот я, может быть, отчасти как-то понимаю, откуда исходит, да, вот посыл, который зрители сейчас озвучивают. Но так или иначе, понимаете, это все равно всегда сбор с работников. Если компания, например, занимается, там, не знаю, нефтедобычей, и у нее основной капитал — это машины, оборудование, станки и так далее, ее мало беспокоит, каковы там социальные взносы. Ну, я со степенью условности говорю.
Но при этом задача уклониться от уплаты этих взносов все равно в какой-то момент возникает.
Ну, конечно, потому что какие-то работники все равно есть. И в этом вот и идея, что давайте мы убьем сразу двух зайцев. Первое, если будут ниже эти взносы, то, может быть, компании захотят активнее показывать факт найма персонала. И второе, это, в принципе, для таких компаний эта процедура станет дешевле. Нанимать работников.
А почему компании должны захотеть? Просто по каким-то морально-этическим соображениям? То есть ноль – это и так меньше, чем там условное, сколько, 21 или 18%?
Хороший вопрос. Да, эта дискуссия, кстати, была у нас там с определенным кругом экономистов. Логика есть следующая. Она, на самом деле, в жизни может сработать. Я не знаю, как получится, но логика... Да, вы правы, это одна позиция. Вторая позиция в том, что работодатель все равно платит 1 000 000 рублей в месяц в качестве взносов, да, там, по ФОД там различных. Значит, если этого 1 000 000 хватает на 5 человек, он покажет в белую 5 человек. Если этого взноса будет хватать на 6 человек, он может показать в белую 6 человек. То есть есть такая логика, это уже такое жизненное рассуждение, но подобные исследования, на самом деле, встречаются и в экономической среде, что работодателю главное, чтобы для него в абсолютных деньгах ресурс не подорожал, а дальше он все равно будет пытаться быть как можно более таким белым, пушистым и исполняющим как можно больше закона.
Это можно называть морально-этическими соображениями. Ну, то есть...
ну да, но только методом, понимая, что у него там наказание какое-то может последовать, когда он не показывает эту рабочую силу.
69 утверждает, что ну, а при таком раскладе НДС ложится дополнительным бременем и на пенсионеров, и на иждивенцев. Ну,
вообще
то есть,
да, на всех. На всех. И это абсолютная правда. НДС – это компонент цены. Вот вы, когда берете какой-нибудь чек, там прям будет написано, в том числе НДС 18%. Ну, там в социальных товарах он меньше, да, там где-то нулевая ставка, где-то 10%, лекарства и так далее. Но да, в целом он ложится бременем на всех. Поэтому задача при таком... ну, тут два следствия. Первое – это обостряющиеся проблемы социальных обязательств. Их тогда нужно как-то индексировать, да? А как индексировать с... Мы уже знаем, что их принимали решение не индексировать, а заменить единовременной выплатой там, в 5000 рублей и так далее, из-за того, что непонятно, как финансировать будущие расходы. А второе – есть проблема чисто макроэкономическая, на самом деле, потому что что такое «касается всех»? «Касается всех» на языке экономистов – это называется инфляция.
Да, вот слушатель Тунгус описывает эту схему максимально стройно. Зарплаты не поднимут, в результате сэкономленные деньги перетекут в прибыль, которая обложится НДС по повышенной ставке. ну, то есть прибыль выше и НДС, соответственно, выше. Результат – общее повышение налоговой нагрузки, и инфляция повысится именно уже за счет повышения НДС.
Ну, смотрите, здесь это все же грубовато. Такая тоже история есть, но это зависит от того, как НДС – налог на добавленную стоимость. Сколько вот вы создали? Ну, конечно, с прибылью там будет связь, но она не такая прямая. Я бы вот именно к макроэкономическим, действительно, вот самое опасное в этой истории то, что это касается всех с точки зрения расходов. То, что бюджет дополучит, получит больше за счет сборов НДС, конечно, и в этом вся идея. Но я вам больше скажу, что на первом этапе, по предварительным оценкам, совокупная такая мера привела бы к выпадению из доходов бюджета примерно 0,5 триллиона рублей в первом году.
Почему? Потому что за счет страховых
взносов? Да, за счет недоплаты, да. Поэтому
Надо еще придумать, где это, как компенсировать это.
Да, нужно. Сейчас идут расчеты, как это правильно все сбалансировать, чтобы не страдал бюджет. Тут очень разные могут быть сценарии. Поэтому я бы вот не стал таких однозначных делать утверждений о том, что вот тут же получим больше.
Понимаете, но НДС это... инфляция точно повысится.
То есть есть налог на прибыль корпоративный, это вот налог на прибыль, да, это то, что вот прямо, да, прибыль окажется больше, то есть через налог на прибыль соберут больше, но НДС там не будет вот так же прямо в эту формулу встраиваться.
Я напоминаю, что мы беседуем с Николаем Крыженевским. Присоединяйтесь к этому разговору. Для звонков в прямой эфир номер 7373-94,8, код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94,8, и говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это наш телеграм. В телеграме тем временем Степан пишет, а вот почему в Японии, когда происходит скачок роста зарплат, происходит и рост цен? А когда происходит понижение зарплат, происходит и понижение цен. Но у нас в любом случае рост цен всегда будет, вне зависимости от нашего состояния. В Японии это действительно так?
Вы знаете, Япония – это очень специфическая экономика. Там лет 20 с ценами большая проблема, и инфляции, в принципе, нет как таковой. Ну и зарплаты-то там растут очень-очень медленно, поэтому мне сложно судить о том, как, что там были какие-то всплески доходов или снижение доходов резкие, и за ними динамика цен. Действительно, в Японии бывает то инфляция, то дефляция год к году.
А это связано с теми мерами, которые именно правительство, руководство страны принимает?
Нет, в Японии это как раз называется глубокий структурный кризис. Из всех развитых экономик Япония достигла некого условного предела производственных возможностей раньше всех. Это надувание известного японского пузыря, это, ну, совсем уж там вторая половина прошлого века. И затем лопнувший этот японский пузырь, по-моему, кстати, даже с вами в прошлый раз эту историю вспоминали, когда весь...
инфляцию японскую
когда,
мы обсуждали, да.
Да, когда весь, значит, императорский дворец в Японии в определенный момент, земля под ним стоила дороже, чем вся земля штата Калифорния. И этим все, затем эти деньги ушли, да, мы с вами обсуждали это в контексте закрытого-открытого счета движения капитала и Китая. И все, вот примерно с 1994 года сначала было первое потерянное десятилетие, теперь экономисты считают, что и до 2014-2015 это второе было потерянное десятилетие, и до сих пор никакой стабильной инфляционной динамики в Японии нет. Поэтому я бы вот не стал связывать там как-то совместное колебание зарплаты и инфляции, там просто периодически бывает дефляция. Они этому не рады, поверьте. А у нас другая структура экономики, у нас пока все-таки проинфляционная, у нас действительно инфляция просто либо медленнее, либо быстрее, но она всегда инфляция. Это... С точки зрения экономистов, если хотите, можем об этом подискутировать, это лучше, чем ситуация, в которой оказалась Япония.
Федя возвращает нас к разговору об отношениях работодателя и работника. Он спрашивает, а почему работникам нельзя полностью перейти на патент? Тогда уже точно все выйдут из тени. Ну, на патент в качестве индивидуальных предпринимателей везде наниматься.
Какой интересный поворот вопроса. Вы знаете, он меня заставит несколько врасплох. Но все-таки так трудовые отношения, конечно, оформлять это очень сложно. Разная деятельность. То есть не вся деятельность... Смысл должен быть, да? Патент – это такой инструмент, когда вы сами себе работник, и лишь малое количество отраслей позволяет вам нормально трудиться, получив вот подобного рода разрешение. А во-вторых, нужны же гарантии какие-то работодателю. Ну, он тоже не может совсем уж вольных музыкантов держать там на производстве, да? Он должен понимать, что сотрудник будет ходить на работу, что он может наложить на него какие-то санкции и так далее.
В общем, друг друга нужно ответственностью обличить друг перед другом,
понимаете,
чтобы это работало.
Те, кто работает по патентным системам, в рамках индивидуального предпринимательства, эти люди работают на прибыль. Те, кто работает в рамках трудовых договоров и прочих форм там, трудовых отношений, они работают за зарплату. И это накладывает, налагает совершенно разные все-таки формы обязательств на стороны. И, ну, если вы будете работать на прибыль, там, я не знаю, условно говоря, на заводе, то плохо произведете деталь, вам завод скажет, что, знаете, мы не смогли ее продать, ноль у вас дохода в этом месяце. Это другая все-таки история.
0,5, ну, тоже уже, наверное, классическую для здешнего эфира тему возвращает нам. А зачем пополнять бюджет таким способом за счет вот этих всех налоговых фокусов, если цена на нефть выше заложенной в бюджет на 30%? Почему сразу эти средства не направлять в бюджет?
Значит, опять возвращаюсь к фразе о том, что мы решили, и экономический блок правительства вместе с Центральным банком принципиально поставил задачу создать условия для инвестиционного роста экономики. Это означает, что кредит должен быть дешевым. Инвестиции практически всегда совершаются на заемные средства. Даже при высокой российской инфляции существенная часть средств была всегда кредитами. Значит, восстановить экономический рост, вернуться к экономическому росту можно только при качественно более низких ставках. Ну, там, условно говоря, 4%, 5% для лучших заемщиков. Ну, 6%, хорошо. 4-5, может быть, это пока еще там, совсем далеко. Но хотя бы 6%. Для этого нужна низкая инфляция. Вы по определению не будете давать деньги в кредит, если они принесут доход ниже инфляции. Поэтому нужно бороться с инфляцией. И вот тут мы возвращаемся к вопросу слушателя. Если мы просто начнем тратить лишние нефтяные доходы, в итоге мы получим более высокую инфляцию, более высокие ставки. Да, может быть, в конкретном году, где эти расходы были произведены, темпы роста тоже окажутся выше. Но только устойчивого роста мы при этом не получим. Но я вторую вещь хочу сказать, на самом деле, сразу вдогонку. Я вот глубоко убежден, что раз уж мы этот путь выбрали, надо идти по нему до конца. Мы и так уже терпим несколько лет сложную экономическую реальность. Доходы и так в реальном выражении, на мой взгляд, все-таки не растут, хотя там есть разные ряды, разные цифры. Мы уже прошли очень большую часть этого пути. Вот сейчас разворачиваться там, во имя, знаете, там, легкого года жизни, мне кажется, будет совсем неразумно и нецелесообразно.
Давайте слушателям дадим слово. 7373948 – это для звонков в прямой эфир номер, код 495. СМС-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте, Дмитрий. Вот говорили, что если увеличится НДС, то тогда увеличится все цены процентов на 30. Но если цены будут высокие, то покупательная способность резко упадет, и производителям придется увольнять людей. Потому что товар никто не берет. Зачем это все делать?
Спасибо большое. Оценка, мне кажется, вот здесь страдает. То есть, смотрите, у нас сейчас НДС по всем практически позициям товаров 18%. Да? Мы сейчас, насколько я понимаю, обсуждается в правительстве как основной сценарий 21%. То есть у вас сейчас есть товар, который стоит, например, 100 рублей. 18 рублей из этой цены – это НДС. Если мы повышаем его очень грубо, да, сейчас до 21, то ваш товар начинает стоить 103 рубля. То есть в цене уже не 18 рублей НДС, а 21 рубль НДС. И, конечно, ну, по моим оценкам, на самом деле, получается примерно такой же эффект. Инфляционный эффект очень существенный и значимый, я хочу это подчеркнуть. Он измеряется, ну... Есть вероятность, что даже полными процентными пунктами, ну, там, вот по-разному зависит, как считать, и очень многое зависит от того, сохранят ли 10-процентную ставку и нулевую ставку, или вообще там нулевую для минимального количества товаров, критически важных для жизни, а 10-процентную, например, отменят и переведут на 21%. Такой сценарий тоже обсуждается. Самое лучшее, что мы получим, это рост цен по инфляции только от этой меры на 0,5 пункта. На 0,5%. Это самый консервативный сценарий, который у меня получается, вот, знаете, с самыми благоприятными для людей предпосылками. Самое худшее, что можно получить, это прирост индекса потребительских цен на 1,7. То есть вот разовую прибавку к тем самым ценам почти на 2%. Это много. Это, ну, мы, вот я понимаю, что там просто наблюдаемая инфляция, она еще и воспринимается по-другому. Когда это все разово подорожает, это и психологически, и другой эффект имеет. Поэтому да, я думаю, что инфляционные последствия существенные, но все-таки на найм они не повлияют, не в такой степени вырастут цены.
Слушаем, простите, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, да. Евгений, Москва. Удивляет немножко поверхностность рассуждения вашего гостя, вот якобы 3%, ну, небольшой прирост по НДС, но те товары, которые происходят несколько циклов передела, да, так называемого, это эти 3% умножаются на несколько раз. И в итоге мы получаем гораздо больший прирост. Это первое. Затем, вы все правильно сказали, что НДС гораздо легче администрировать. Именно поэтому, да, все к этому и делается. Но, может быть, тогда лучше включить немножко голову и как-то другие...
Налоги научиться собирать.
Да, именно так.
Спасибо большое. Не соглашусь с вами по поводу многократного учета. Дело в том, что как мы считаем ВВП, да, по расходам, по доходам, по добавленной стоимости. Всеми тремя методами ВВП должен сойтись. Если у вас товар на выходе стоит 18 рублей, то и, прошу прощения, 100 рублей, да, там и в нем 18 рублей НДС, то в цепочке действительно кто-то еще платил НДС, но этот НДС предъявляют к возвращению. То есть мультипликативный эффект, он не происходит вот в таком чистом виде, и нужно его считать единожды от конечной большой цены, потому что она и складывается из всех надбавок, да, наценок, которые были произведены в процессе там, создания этого товара или услуги. А вот по поводу второй части соглашусь полностью, и более того, смею вас заверить, что и в правительстве с вами согласны полностью, и сейчас активно ищут способы администрировать лучше другие налоги. Но тут мы сталкиваемся с суровой российской реальностью, действительностью и всем остальным. А именно, тем, как работают наши правоохранительные органы, суды и прочее, прочее, прочее. Очень сложно, очень часто бывает бессмысленно, да, как-то пытаться, не знаю, там, начинать возбуждать уголовные дела, не знаю, условно, против работодателей, которые там практикуют серые схемы, если этот работодатель... может с помощью каких-то там своих,
приборов,
не знаю, ресурсов...
Приборов, например, телефона.
Да, приборов, например, телефона, как-то решить данные вопросы. Поэтому вот вопрос администрирования, он у нас очень грамотное Министерство финансов, и есть просто вот как бы, да, вторая часть уравнения, это реальность, в которой мы живем. Вот тут надо начинать реформировать сразу все, а это такая очень большая сложная история.
Еще один классический здешний разговор, но просто чтобы идти дальше, это нужно преодолеть. Несколько сразу сообщений на тему о том, что гражданин, в данном случае Валерий, говорит, что я считаю, что сам должен платить налоги, а не работодатель за меня.
Вы знаете, такие схемы существуют. То есть, ну, например... И это очень, очень, очень успешные примеры, я больше того скажу. Ну, сходу точно могу говорить о том, что в скандинавских странах, да, практически все налоговое бремя прямо падает на конечный доход работника. Такая же история отчасти, но чуть слабее в Великобритании. Ну, вы понимаете, там, когда мы рассказываем, что у нас тут налог на доход 13%, они раскрывают широко глаза и рассказывают про то, что у них там где-то 42, где-то там 47 получается и так далее. Да, это как раз связано с тем, что вот мы не видим этот большой кусок, который платит работодатель, он как бы не прямо ложится на наш доход, но это действительно сильно влияет на трудовые отношения. Второй момент, связанный с преимуществом системы, о которой идет речь, и мне кажется, я согласен, если бы это можно было легко вот так внедрить, я бы тоже задумался о переходе к такой системе. Намного легче администрировать сверхдоходы, какие-то большие зарплаты людей с наиболее состоятельных и так далее. То есть... очень легко изменять эту шкалу, как бы не влезая никак, не вредя бизнесу и работодателю, с которой тоже сталкивается с социальными взносами. Она же тоже дифференцированная шкала. Там, на самом деле, в зависимости от уровня дохода, вы платите разный уровень взносов. Вот для того, чтобы это налогообложение сделать более справедливым, я бы задумался о таких схемах. Но у нас есть, опять же, традиционно сложившаяся практика. И есть нежелание резко что-то изменять в укладе жизни. Ну да, такая схема
текущая, она хороша. Как раз за разговорами об НДС и этих страховых взносах забыли то, с чего начались. Публикации ведомостей о том, что якобы Минфин Минэкономразвития рассуждает о повышении налога на доходы физических лиц до 15%. При этом... даже некое подобие вот той дифференцированной шкалы вводится, о которой тоже прежде как будто говорили, что... Ну, ладно, сейчас просто у нас довольно мало времени остается до новостей. Просто, если коротко, повышение НДФЛ до 15%, опять же, за счет снижения страховых взносов для работодателей до 21%.
Но тут мы как-то совсем по-российски действуем, да, и НДС повышаем, ссылаясь на то, что понизили социальные, совокупность социальных ставку по ним, да. Да, до 21, и НДФЛ повышаем по тем же причинам. Как надо выбрать, мы чего хотим сделать встречной мерой при понижении, да, там, нагрузки на...
Но разве это и то, и другое не приводит к решению задачи о наполнении бюджета?
Да, но только не надо дважды ссылаться на то, что мы понизили ставку по социальным взносам. Это как дважды наказать за одно и то же там нарушение, да? Вот едете вы по...
Нет, вы же сказали, что, возможно, серьезное выпадение из бюджета там о каких-то...
Хорошо, ну так и сказать, что мы хотим повысить НДФЛ. Не нужно, так сказать... апеллировать к... Надо сбалансировать бюджет таким образом, раз уж у вас есть первая связка НДС и социальные взносы, вот с ней работаете. А НДФЛ, это, да, не хватает денег, но не нужно так вот напрямую, да, благостно это прикрывать.
Напоминаю, что мы с Николаем Корженевским беседуем, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. После новостей продолжаем.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Николаем Корженевским, преподавателем факультета мировой экономики, мировой политики. Ну и чтобы подвести итог теме, которую посвятили первые полчаса, вопрос от 69-го. То есть, суммируя все сказанное про НДФЛ, НДС, социальные взносы, это как? Нагрузку с работодателя сняли, а на меня два раза возложили. И НДФЛ, и НДС. Ну вот если брать идею о повышении НДФЛ до 15 и о повышении НДС до 21. Верно?
К сожалению, ответ «да». И поэтому я и призывал вот в предыдущей части беседы не объяснять дважды тем, что вот мы, значит, там снизили для работодателя социальные взносы, поэтому и повысили НДС, и там повысили подоходный налог. Так вот, это несколько некорректная постановка вопроса. Вот дали кому-то денег, финансируете это каким-то маневром, да, там, по другим статьям. Нечестно будет и прямой, и косвенный налог повысить, ссылаясь на одно и то же решение в части социальных взносов. Во-вторых, я бы все же не анализировал пока вопрос в такой плоскости. На мой взгляд, есть желание у экономического блока не повышать налог на доходы физических лиц НДФЛ. Я думаю, что мы пока все-таки будем жить со ставкой 13%, и это пока касается даже там, периода после 2018 года. Какие-то решения, конечно, могут быть приняты, вот это не то, чтобы я был уверен на 100%, но все же, мне кажется, основной сценарий – это именно вопрос администрирования, расширить, увеличить налоговую базу и с нее взимать налог по ставке 13% и далее, и таким образом увеличить поступление в бюджет. Это как бы благая цель. Опять же, повторюсь, посмотрим, как будет выглядеть практика, как будет выглядеть администрирование и все остальное, но вот попытка отбелить бизнес – это как раз попытка больше собрать по прежней ставке. И я бы говорил, что сейчас это основной такой мейнстрим, да, в социально-экономическом блоке, в экономическом в первую очередь.
Хорошо, переходим к следующему разговору, к следующей теме, к московской. В Москве перезапускают, вероятно, программу сноса пятиэтажек. Предыдущая программа, которая еще в 90-е стартовала, она практически выполнена. Там, по-моему, около 70 объектов осталось неснесенными. Но вот накануне Сергей Собянин встречался с президентом. Программу перезапускают или расширяют. Она может затронуть 1,5 миллиона человек, жителей Москвы, если в квадратных метрах измерять. Показатели этой программы – это 25 миллионов квадратных метров пятиэтажек и хрущевок, и вот «Коммерсант» посчитал, это 10-я часть всего жилого фонда Москвы. Обойтись эта программа, вот тут не очень мне понятно, речь идет только о сносе или сразу и о сносе, о возведении нового жилья на этом месте, обойтись программа может в 6 триллионов рублей. Значительная цифра.
Это, конечно, такая... оценка, которую надо изучить пристально. Смотрите.
Но это, значит, похоже на оценку, которая касается только сноса, или на оценку всей программы, включая возведение новых объектов?
Я думаю, значит, давайте разделим по частям. Во-первых, Москва, скорее всего, будет платить только за снос.
Да.
Я думаю, что возводить, конечно, будут какие-то... Ну, даже если город в этом будет участвовать, то все равно там будут частные инвесторы, частные компании. Если вам дадут хорошее место в Москве и предложат там построить дом, поверьте, инвесторы найдутся буквально за два дня.
Но какая штука? Город же будет нести обязательства перед теми, кого из этих пятиэтажек выселят. И, соответственно, он должен будет финансировать, софинансировать это строительство для того, чтобы людей заселить.
Ну, это просто надо как-то договариваться об этом. То есть это не обязательно вылиться в прямые денежные расходы. Вы получаете право на земельный участок, например.
Понятно.
И за него вы обязаны будете в этот объект предоставить нам, там, не знаю, 20 квартир, 30
Понятно.
Квартир, 40. А мы дадим вам право построить там 140 квартир. Угу. Да? То есть такие варианты, они вполне возможны. Пятиэтажки – это все-таки не самые крупные. Расселить можно. Проблема не в том. Вот одна отдельная пятиэтажка – это абсолютно решаемая история. Но масштаб-то действительно феноменальный. Мы говорим не про одну какую-то конкретно взятую, а про...
Десятая часть жилого фонда Москвы.
Да, ну, похожие оценки мне встречались и ранее. Оценки по стоимости программы для бюджета, мне кажется, все-таки, понимаете, это пока мы вот сейчас очень рано все это с вами считаем,
но разные.
Я бы сказал, 2,5 триллиона будет более адекватной цифрой.
Игорь как раз об этом пишет, 2,5-3 триллиона рублей.
Есть такая цифра, это тоже где-то появлялось в более-менее надежных источниках, я вот как-то ее изучал, но поймите еще раз, у нас не было времени нормально сесть это все посчитать, потому что идея очень свежая. Но даже если мы берем 2,5-3 триллиона рублей, это больше, чем вся расходная часть бюджета Москвы на этот год. У нас все расходы Москвы за год составят в 2017, по-моему, 1,950-1,970.
Это вообще даже больше третьей расходной части бюджета страны на 2017 год. Там, по-моему, 16 триллионов.
Да, 16 триллионов. Но если мы говорим вот об оценке Коммерсанта, тогда да, тогда это третья часть бюджета всего федерального. Если мы говорим просто вот про оценку в 2,5, ну, это, конечно, поскромнее, но все равно это внушительная, да, вещь. Все остальное по-прежнему нужно делать. Эти расходы в 2 триллиона, которые сейчас есть, они никуда не денутся. Это параллельно к ним, откуда-то надо взять, значит, вот указанную сумму в 2,5 еще триллиона. Но понятно, что это не за год нужно сделать.
Да,
это долгосрочная программа, и общая ее стоимость составляет, там, скажем, 2,5-3 триллиона рублей. Но здесь две вещи я хочу отметить сразу. Вам, наверное, следовало бы, конечно, побеседовать с специалистами по рынку недвижимости, жилья и всего остального, там, в части реализации по срокам, насколько это возможно, куда людей переселят и как это будет вообще выглядеть. Но вот в части финансовой две вещи у меня сразу, конечно, вызывают много вопросов. Первое, Москва в этом году сверстала бюджет с дефицитом. Москва сверстала бюджет с дефицитом в 200 миллиардов рублей. У нас проблема дефицитов бюджетов у регионов, субъектов федерации, она стоит очень остро. Значит, я напомню, что было налоговое нововведение, опять же, по которому профицитные регионы должны были перечислять реципиентам там, чуть большую сумму, на 1% повышалась соответствующая ставка. Москва в результате тогда должна была перечислить порядка 100 миллиардов рублей за год. И, по всей видимости, московские власти нашли выход в том, чтобы просто не иметь больше лишних доходов.
Ну да, обозначить себя как регион с дефицитом.
С дефицитом, да, и все. Зачем тогда платить лишние деньги? Ну, потому что Сергей Семенович очень активно, значит, протестовал против вот этого вот 1% тогда повышения. Это раз. То есть дефицит, даже в таком регионе дефицит бюджета, как Москва, уже есть. Второй вопрос, откуда привлекать все это финансирование, это два. На фоне и так уже дефицитного бюджета и, в принципе, не очень открытого рынка, ну, в таких объемах.
Но город же тоже может кредитоваться.
Знаете, вот мы с вами легко бы могли здесь сидеть, обсуждать, я не знаю, там, уже преснопамятную там сделку, в которой, которую связывали с Роснефтью, будем говорить осторожно, там, в размере 625 миллиардов рублей. Да, ну там 625 миллиардов рублей, здесь 2,5 триллиона рублей. И тогда это был некий фурор, а здесь, значит, мы говорим о финансировании на 2,5 триллиона. И очень важно, чтобы, конечно, потом по ходу вся эта программа еще и не подорожала, как у нас часто случается с объектами капитального строительства, ну или капитального ремонта. А то вот мы сейчас оценим издержки, а потом как с каким-нибудь стадионом будет. У нас в строительной сфере, к сожалению, здесь тоже еще требуется ужесточить значительно контроль над расходами. Поэтому, ну, при всем понимании, может быть, замысла, вопросов к исполнению в нынешних данных условиях дефицитного бюджета и как бы достаточно проблемных условий финансирования в таких объемах для регионов, посмотрим, как это будет исполняться.
Мы не можем, не то что мы, а авторы этой идеи, не могут в том числе исходить из того, что это способ стимулировать строительный рынок ну, в условиях, когда сейчас и покупательная способность падает, и интерес к приобретению жилья, да, он есть, но есть основания думать, что вот он замрет на этой отметке, на которой сейчас находится, просто такая стимуляция очень энергичная. А средства, ну, закредитуются, вот город закредитуется, регион возьмет кредиты на исполнение этого проекта.
Ну, закредитованный регион, это на самом деле его иметь никому не хочется. Руководство регионов, как правило, так... Ну, спорно относятся к избыточной кредитной нагрузке и правильно делают. Москва, конечно, в этой части на особом статусе, она может себе позволить такие упражнения, но, я опять же повторюсь, посмотрим, чего будет стоить это заимствование. Почему этот вопрос вообще? Это же не просто абстрактное какое-то там, какое-то опасение, да? Mm-hmm. В Москве вполне конкретные бизнесы, вполне конкретные люди, которые платят вполне конкретные налоги. Если мы начнем занимать, то все равно раньше или позже эти деньги нужно возвращать, возвращать их нужно, опять же, изъяв у кого-то. И мы опять возвращаемся к вопросу того, что может быть, я не знаю, какая схема там будет в конечном итоге применяться, но как бы не вылилось все это потом в повышение налогов каких-то местных, региональных. Теперь по поводу первой части вопроса. Да, мне кажется, что это действительно, вот, опять же, характерная для российской экономики история, когда государственный спрос на там, услуги какие-то поддерживает...
Пытается стимулировать сектор. Отрасль или поддерживает.
Да, и в данном случае это может быть даже не самым плохим примером подобного взаимодействия частного бизнеса и государства. Повторюсь, опять же, главное, чтобы не возникло... Вот как вот, знаете, какую я параллель приведу? Вот был, значит, долговой кризис европейский 2011-2012 года, да, там были Греция, Португалия, Испания, которые набрали там избыточное количество долгов, затем их дружно спасали, в первую очередь Грецию. Что для этого сделали? Или Ирландия, например, там банковский кризис тоже характерен. То есть какой-то сектор попал в неприятную ситуацию, и дальше
утянул всю экономику.
За счет... федеральных, значит, средств, ну, условно федеральных, да, где-то центральный банк, но это все равно государственные деньги, так или иначе, производится спасение, а дальше под риском оказывается сам заемщик, который производил это спасение, и вот все суверенные кризисы, они же как раз не потому, что там как бы кто-то плохо много лет действовал. Это как раз из-за того, что в какой-то момент накопили слишком много обязательств уже власти. У них тоже не бесконечный запас прочности. Вот как бы ни произошло каких-то проблемных событий с точки зрения такого важного заемщика, как Москва, ну и дальше внутри экономики Москвы. Но, опять же, повторюсь, если все разумно просчитать, да, конечно, строительный сектор от этого выигрывает. И да, конечно, некое экономическое стимулирование, безусловно, произойдет в моменте.
Ну, то есть основное опасение, которое, наверное, имеет смысл сформулировать, состоит в том, что государство, да, должно помогать отдельным секторам экономики, но до определенного предела, то есть слишком глубоко не погружаться в...
Вот есть два этапа помогания. Один этап, одна ситуация, когда все действительно плохо. Это, как правило, не очень длинные периоды, не очень длительные периоды, и тогда, на мой взгляд, действительно может быть оправдано какое-то разумное вмешательство государства, стимулирование спроса mm-hmm. через государственные заказы и так далее. Когда мы это превращаем уже в какую-то долгосрочную практику и программу большого объема, это уже перенос проблем сектора недвижимости на баланс города Москвы. Были проблемные заемщики... застройщики, девелоперы, да, вот эти компании, они кредитуются существенно дороже всех остальных. Предположим, теперь они получают стабильный поток заказа, но далее проблемы начинают ложиться на баланс Москвы, если она слишком как-то неразумно поведет себя с собственными заимствованиями и тем, где она будет изыскивать средства. И опять же, я здесь еще раз вспоминаю о том, что мы уже сейчас оперируем в Москве с дефицитным бюджетом. Вот и все. Вот что у меня вызывает вопрос.
Вот смотрите, про строительную отрасль поговорили, и, возможно, Москва встанет перед такой серьезной задачей поиска средств для реализации этого проекта. Космическая отрасль. Коммерсант сегодня публикует материал о том, что глава Роскосмоса Игорь Комаров собирал представителей крупного бизнеса российского и, ну, просто описывал им перспективы инвестиций в космическую отрасль. Были представители Роснефти, АФК-система, ОАО РЖД, ну вот частным бизнесом это все равно называется. То есть не это называется частным бизнесом, а последующие какие-то контакты называются государственно-частным партнерством. Это о чем сигнализирует? О том, что государство уже вот и космическую отрасль не готово самостоятельно поддерживать и содержать, и поэтому давайте внешних инвесторов коммерческих привлекать?
Ну, отчасти, конечно, да. Это еще один... То есть есть у вас статья расходов в космос, это традиционно такая сфера, где государство присутствует в значительной степени, технологии там всегда на стыке с военными, и поэтому...
Не всех пускают
не всех
участие
пускают,
в таких,
да,
проектах.
Да, и очень бережно следят за тем, какая информация раскрывается, а, соответственно, если вы участвуете деньгами, вы будете требовать больше данных о том, что там внутри происходит. Поэтому это традиционно такая государственная сфера. И действительно, я бы расценивал и это как признак того, что мы хотим, ну, мы нуждаемся скорее, да, теперь уже в финансировании не из государственного бюджета этой сферы, а из каких-то других источников. Если делать это разумно, кстати, опять же, вот здесь я тоже не вижу ничего плохого, потому что в Соединенных Штатах весь там практически сейчас передовой космический корпус, он частный формально, да, это все проекты SpaceX и прочее-прочее, все, что там Илон Маск строит. В Китае при их реформах там в конце 90-х, начале 2000-х, когда там формировались списки стратегических отраслей, куда можно допускать иностранных инвесторов, там частично сопряженные с космической индустрией отрасли тоже присутствовали. И аккуратно, осторожно, но туда допускались деньги, инвесторы для того, чтобы, значит, получать новый капитал. Плюс, конечно, здесь еще вопрос технологий. Опять же, в данных конкретных российских реалиях. У нас все-таки пока еще действуют санкции, космическая отрасль от них...
Не избавлена.
Не избавлена, а наоборот, мне кажется, одна из самых страдающих, поэтому я думаю, что там еще попытка как-то, может быть, просто проработать каналы получения технологий, к которым сейчас доступ осложнен.
То есть, чтобы эти каналы обнаруживали и разрабатывали какие-то сторонние компании, но, опять же, я перечисляю, кого пригласили. Роснефть, АФК-система, РЖД.
Ну, вот позвольте, даже из этого короткого списка, да, одна из трех компаний не находится ни под какими санкциями и действительно претендует на полноценное звание частного бизнеса. Это система.
Угу.
Это владелец МТС, да, это там целого ряда других чуть меньших бизнесов, но очень-очень до недавнего времени они же владели Башнефтью, ну и так далее. Это такой большой холдинг, очень диверсифицированный. Он вполне себе частный, без как не придирайся, да, я понимаю, почему у вас там и у многих людей там Роснефти частные, это не всегда вещи, uh-huh. которые, с которыми однозначно согласятся, ну, а АФК-система, пожалуйста. Ну, и, соответственно, это очень важная технологическая, у нее там кусок внутри
своя,
системы.
Своя, да. База, да, свои элементы.
Да, и, пожалуйста, почему бы не посотрудничать, если это всем выгодно.
Когда про недвижимость и про строительство говорили, вы отправляли нас, конечно, к специалистам именно в этой отрасли, но все-таки, если говорить про космос, попытаться вот обобщать или даже интуитивно, что ли, об этом рассуждать. Российский космос как направление инвестиций, может быть, даже не со стороны российских компаний, а со стороны совсем уже внешних инвесторов. Это хоть кому-то интересно или...
Вы знаете, ну, все же, честно скажу, что у меня на это, на данный вопрос взгляд будет, конечно, непрофессиональный и, может быть, даже где-то кустарный, потому что я-то все-таки занимаюсь чистой макроэкономикой, такой теоретической, которую любят центральными банками и всем остальным. Но если смотреть на эту картину, истоки ее лежат, мне кажется, во всех... Почему вообще что-то зашевелилось, что-то начали делать? Это следствие всех неудачных последних запусков, проблем в нашей космической индустрии, в технологиях, которые, очевидно, как-то... Ну, помните, да? Там...
А вы полагаете, это результат недофинансирования?
А вот тут мне... Очень сложно судить. Я думаю, что космическая отрасль, ну, я очень поверхностно сейчас вспомню цифры, но она финансировалась более-менее нормально на фоне всех остальных. У нас везде, по большому счету, в таких наукоемких отраслях есть недофинансирование, везде. Но космическая отрасль среди них чувствовала себя далеко не худшим образом. И здесь наверняка есть еще вопрос кадровый, вопрос надзора, да, там компетенции руководящих органов и так далее. И вот там и господин Рогозин, я помню, да, совершал соответствующие поиски и прочее-прочее. Видимо, просто началось движение для того, чтобы системно решить вопрос и, может быть, как-то реформировать космическую отрасль для того, чтобы подобных инцидентов, ну, потому что инцидент, повторившийся несколько раз за короткий промежуток времени, случайностью, увы, по крайней мере, со стороны не выглядит.
Ну, и набор этих инцидентов, это, опять же, не то, что инвестора манит.
Вот, поэтому на условиях того, что мы получаем более качественный товар на выходе, пожалуйста, инвестор, получи права на входе. Я думаю, что общая идея именно такова. Но дальше, вот мы с вами все время говорим, все время я возвращаюсь к вопросу реализации. Уж слишком может быть сильным лоббизм на первом этапе, чтобы не допускать слишком много внешних денег или допускать их на каких-то правах, которые просто инвесторам будут неинтересны, уж слишком таким ущемленным и с ограниченным доступом и правом влияния на отрасль. Посмотрим, чем это все закончится, но, повторюсь, на мой взгляд, это следствие именно вот таких серий провалов, и теперь пытаются понять, как проводить изменения правильно.
Обращаемся теперь к слушателям. 7373948, номер для ваших вопросов. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот, так сказать, ну, безопасность вот, вот этих полетов, так сказать, нужно прежде всего создать свои элементные базы, потому что как бы на импортные элементные базы там любые закладки могут вложить, и не исключено там внешнее воздействие.
Спасибо.
Но вы знаете, я вот совершенно не эксперт технологической части, и тут вот вопрос только к... Это должны быть практики из космической отрасли. Они, безусловно, должны сидеть и совместно с... и финансистами в том числе, разрабатывать конкретную схему реформ. А потребности ее, опять же, мне как...
Срочное сообщение. Верховный суд освободил Ильдара Дадина. Подробности...
Хорошее решение.
Верховный суд постановил отменить приговор активисту Дадину, освободить его из колонии. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, представитель которой заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления. Ну, теперь, вероятно, будет ставиться целый ряд вопросов о том, может ли он претендовать на какую-то компенсацию в связи с тем, что какой-то срок, какое-то наказание он все-таки отбывал. В общем, к этой новости определенно вернемся еще в наших информационных программах в течение дня. Сейчас продолжаем по обозначенным ранее темам беседовать. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, вот по обозначенным ранее, по налогам. Скажите, пожалуйста, вот есть страна какая-нибудь в мире, ну, так скажем, из... нормальных стран, где нет большого налога на имущество, на землю, на транспортные средства. То есть она живет там, скажем, пусть с НДС или с каких-то других налогов.
Спасибо. Нормальных, надо понять, что такое нормальных, но если мы традиционное такое определение, ну, допустим, мы говорим о развитых странах, то нет, таких стран нет. Вообще прецеденты безусловно существуют. Это офшоры, как правило. То есть те страны, у которых нет большого финансирования, нет какой-то развитой социальной системы, нет потребности значительно финансировать инфраструктуру, военные расходы и так далее. Вот они могут обходиться какими-то крохотными налогами. Ну и более того, они в целом ряде случаев просто превращают налог в свое конкурентное экономическое преимущество. А вот из нормальных стран, боюсь, что вот мне на ум ничего не приходит.
Слушаем вас. Здравствуйте. Тише приемник, будьте добры.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, Виктор Михайлович беспокоит.
Да.
Полностью поддерживаем, и не только, наверное, я, многие, опасения вашего гостя относительно вот этой очередной химеры по поводу сносимых серий. Уничтожать жилье в Москве на чудовищные суммы совершенно. Нужно эта проблема требует самого тщательного обсуждения со специалистами, потому что опять получатся мундиали футбольные, олимпиады и так далее. Стране не хватает жилья. В стране дефицитная промышленность. В стране загублено образование. А мы начинаем вот эти...
Поняли вас, вы расширяете тему значительно. А откуда это убеждение, что дискуссия на эту тему не велась, и главное, что она не продолжится? Это же не означает, что уже завтра эти пятиэтажки будут ликвидированы.
Но опасения зрителей, слушателей, я тоже понимаю, они же... связанные с масштабом программы, которая явно может стать источником каких-то коррумпированных доходов, коррупционных доходов. И это именно то, почему трижды нужно задуматься над ее реализацией в условиях, когда и так средств финансирования действительно мы по целому ряду там направлений отмечаем дефицит. И вот уважаемый слушатель вспомнил факт нехватки жилья. Ну, это вот сильно колеблющийся показатель от региона к региону. Но действительно, обеспеченность квадратными метрами в России не очень высокая, и нам можно строить жилье просто для того, чтобы выйти на какие-то нормальные уровни. Мы процентов на 30 отстаем от средних уровней по
обеспеченностью жильем?
Да, по странам, сейчас вспомню, какой категории, по-моему, по развивающимся все-таки даже. Ну, естественно, мы отстаем по развитым странам, потому что там, в принципе, культура жизни другая, там очень много людей живет в домах и так далее, это вот отдельный разговор. Так что да, здесь есть масса вопросов для стратегической проработки.
Слушаем вас, здравствуйте, будьте кратки, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здрасте. Я вот из жителей всех тех, которые живут в коммуналке. Я 83 года живу в Москве с двумя детьми. 9 квадратных метров. Не лучше вот это, что будут ломать, отдать этим людям, которые живут в коммуналках.
Ну, то есть вы поддерживаете эту инициативу, если...
Да, конечно.
Да. Ну, идея в том, чтобы, значит, если мы кого-то расселяем, то не сносить дом, из которого мы расселили жильцов, а предоставить дополнительные квадратные метры вот людям совсем необеспеченным местом для жизни. Ну, еще раз повторюсь, это вопрос для такой серьезной стратегической проработки. А хвататься за это просто потому, что это может обеспечить кому-то существенные доходы, мне кажется, было бы не очень разумно.
Ну да, мы об этой истории в основном говорили с каких-то экономических рыночных позиций, а там еще куча всяких социальных моментов, конечно, которые просто не успели упомянуть и уже не успеем, вынуждены на этом прощаться. Беседовали мы с Николаем Корженевским, преподавателем факультета мировой экономики, мировой политики. Ждем вас снова, спасибо.
Спасибо вам.